Летя в экипаже вдоль ночных бульваров, Фандорин думал о страшной опасности, нависшей над древним городом. Нет, над всем тысячелетним государством. Черные толпы, вооруженные японскими или какими там винтовками, стянут переулки удавкой баррикад. С окраин к центру поползет бесформенное кровавое пятно. Начнется затяжная лютая резня, в которой победителей не будет, лишь мертвецы и проигравшие. Главный враг всей жизни Раста Петровича, бессмысленный и дикий хаос, пялился на инженера бельмастыми глазами темных окон, скалился гнилой пастью подворотен. Разумная цивилизованная жизнь сжалась в ломкую проволочку фонарей, беззащитно мерцающих вдоль тротуара. Масса поджидал возле решетки.
«Я не знаю, что происходит», — быстро заговорил он, ведя Фандорина вдоль пруда. «Смотрите сами! Плохой человек! Мырников! И с ним еще пятеро прокрались в дом вон, через то крыльцо! Это было 12 минут назад!»
Он с удовольствием взглянул на золотые часы, в свое время подаренные ему Эрастом Петровичем к 50-летию Микадо.
«Я тут же вам позвонил!»
«Ах, как скверно!» — с тоской воскликнул инженер. «Этот шакал разнюхал и опять все испортил!» Камердинер философски заметил.
«Все равно, теперь ничего не поделаешь. Давайте смотреть, что будет дальше!»
И они стали смотреть. Слева и справа от входа было по окну. Свет в них не горел. «Странно», — прошептал Эраст Петрович. «Что они там делают во мраке? Ни выстрелов, ни криков». И в ту же секунду крик раздался. Негромкий, но полный такого звериного ужаса, что Фандорин и его слуга, не сговариваясь, выскочили из своего укрытия и побежали к дому. На крыльцо выполз человек, проворно перебирая локтями и коленками.
«Бонзай! Бонзай!»
— вопил он без остановки. «Пойдем!» — оглянулся инженер на остановившегося Масу. «Что же ты?» Слуга стоял, скрестив руки на груди, немое воплощение обиды.
«Вы обманули меня, господин! Этот человек — японец!»
Уговаривать его было некогда. «Да и совестно. Он не японец!» — сказал Фандорин. «Но ты прав, тебе лучше уйти. Нейтралитет так нейтралитет!» Инженер вздохнул и двинулся дальше. Камердинер тоже вздохнул и побрел прочь. Из-за угла пансиона один за другим вылетели три тени, люди в одинаковых пальто и котелках.
«Евстратий Павлович!» — галдели они, подхватив ползущего и ставя его на ноги. «Что с вами?» — тот выл, рвался из рук.
«Я Фандорин», — сказал Эраст Петрович, приблизившись. Филеры переглянулись, но ничего не сказали. Очевидно, в дальнейших представлениях нужды не было.
«Мозга с мозги и съехала», — вздохнул один, постарше остальных. «Евстратий Павлович давно не в себе. Наши примечали. А тут совсем с резьбы сошел». «Японский бог! Бонзай! Изыди, бес!»
Все дергался припадочный. Чтоб не мешал, Фандорин сжал ему артерию, и надворный советник успокоился. Опустил голову, схрапнул, повис на руках у своих помощников. «Пусть полежит, ничего с ним не случится. Ну-ка, за мной!» — приказал инженер. Быстро прошелся по комнатам, всюду зажигая электричество. В квартире было пусто, безжизненно. Лишь в спальне билась и трепетала занавеска на распахнутом окне. Фандорин кинулся к подоконнику. Снаружи был двор, за ним пустырь, сумрачные силуэты домов. Ушел! Почему никого не поставили под окном? Это не похоже на Мыльникова.
«Да стоял я, вон там!» — принялся оправдываться один из филеров. «Как услышал, что Евстрат Палыч кричит, побежал, думал, выручать надо».
«Где наши-то?» — изумленно вертел головой старший. «Мандрыкин? Липинч? Соплюкин, Кутько и этот, как его, Ушастый, вдогонку, что ли, припустили в окно? Так свистели бы!»
Эраст Петрович приступил к более внимательному осмотру квартиры. В комнате, что находилась слева от прихожей, обнаружил на ковре несколько капель крови. Потрогал — свежая. Повел взглядом вокруг, уверенно направился к серванту, распахнул приоткрытую дверцу. Там, зажатый в столярных тисках, торчал небольшой арбалет, разряженный. «Так-так, знакомые фокусы», — пробормотал инженер и стал прощупывать пол в том месте, где кровь. «Ага, вот и пружина под паркетиной спрятал. Где же тело?» Повернул голову вправо, влево, направился к зеркалу, висевшему на противоположной от окна стене. Пощупал раму, не нашел механизма и просто двинул кулаком по блестящей поверхности. Филеры, тупо наблюдавшие за действиями Чернобурова, ахнули. Зеркало со звоном провалилось в черную нишу. «Вот она где!» — удовлетворенно промурлыкал инженер, щелкнув кнопкой. В обоях открылась дверца. За фальшивым зеркалом оказался чуланчик, с другой стороны в нем имелось окошко, откуда отлично просматривалось соседнее помещение — спальня. Половину тайника занимал фотографический аппарат на треноге, но не он заинтересовал Фандорина.
«Говорите, ушастый?» — спросил инженер, нагибаясь, рассматривая что-то на полу.
«Не этот?» — выволок под мышки безжизненное тело, торчащее из груди стрелой, короткой и толстой. Филеры сгрудились над мертвым товарищем, а инженер уже спешил в комнату напротив.
«Тот же фокус», — объявил он старшему из агентов, когда тот вошел следом. «Тайная пружина под паркетом. В шкафу спрятан арбалет. Смерть мгновенная, острие смазано ядом. А труп вон там. Он показал на зеркало. Можете убедиться».
Но в этом тайнике, точь-в-точь похожем на предыдущий, тел оказалось целых три.
«Лепинч», — вздохнул Филер, вытаскивая верхнего. «Соплюкин. А внизу Кутько».
Пятый труп нашелся в спальне, в щели за платяным шкафом. Не знаю, как ему удалось расправиться с ними поодиночке. Скорее всего, дело было так, — принялся восстанавливать картину Фандорин. Те, что вошли в боковые комнаты, погибли первыми, от стрел, и были спрятаны в зазеркалье. Этот в спальне убит голой рукой, во всяком случае, видимых повреждений нет. У Соплюкина и этого, как его, Лепинча, переломлены шейные позвонки. Судя по разинутому рту Лепинча, он успел увидеть убийцу, но не более. Акробат умертвил этих двоих в прихожей и оттащил в правую комнату, бросил поверх Кутько. Я одного не пойму, как это Мыльников уцелел? Должно быть, развеселил японца своими воплями «Бонзай». Ну все, довольно лирики. Главное дело у нас впереди. «Вы!» — ткнул он пальцем в одного из филеров. «Берите своего скорбного разумом начальника и везите его на канатчикову дачу. А вы двое со мной!»
«Куда?» — господин Фандорин спросил тот, что постарше.
«На Москву-реку. Черт, уже половина первого, а нам еще искать иголку в стоге сена!»
«Поди-ка отыщи на Москве-реке неведомо какой склад. Грузового порта в Первопрестольной не имеется. Товарные пристани начинаются от Краснохолмского моста и тянутся с перерывами вниз по течению на несколько верст, до самого Кожухова. Начали прямо от Таганки, с пристани общества пароходства и торговли Волжского бассейна. Потом был дебаркадер торгового дома братьев Каменских. Склады Нижегородской пароходной компании госпожи Кашиной, пакгаузы Москворецкого товарищества и прочее, и прочее. Искали так, ехали вдоль берега на извозчике, вглядываясь в темноту и прислушиваясь, не донесется ли шум. Кто станет работать в этот глухой час, кроме людей, которым есть что скрывать? Временами спускались к реке, слушали воду. Большинство причалов располагалось на левом берегу, но изредка попадались и на правом. Возвращались к коляске, ехали дальше. С каждой минутой Раст Петрович делался все мрачнее. Поиски затягивались. Бригет в кармане звякнул дважды. Словно в ответ пробили два раза часы на колокольне Новоспасского монастыря, и мысли инженера повернули в сторону божественности. Самодержавная монархия может держаться лишь на вере народа в ее мистическое сверхъестественное происхождение, думал хмурый Фандорин. Если эта вера подорвана, с Россией будет как с Мыльниковым. Народ наблюдает за ходом этой несчастной войны и с каждым днем убеждается, что японский бог то ли сильнее русского, то ли любит своего помазанника больше, чем наш любит царя Николая. Конституция. «Вот единственное спасение», — размышлял инженер, несмотря на зрелый возраст, все еще не изживший склонности к идеализму. «Монархии нужно перенести точку опоры с религиозности на разум, чтоб народ исполнял волю власти не из богобоязненности, а потому что с этой волей согласен. Но если сейчас начнется вооруженный бунт, всему конец. И уж неважно, сумеет монархия залить восстание кровью или не сумеет. Джин вырвется из бутылки, и трон все равно рухнет. Не сейчас, так через несколько лет, при следующем сотрясении». В темноте тускло заблестели пузатые железные цистерны, нефтяные резервуары общества «Нобель». В этом месте река делала изгиб. Эраст Петрович тронул возницу за плечо, чтоб остановился, прислушался.